Добрый день, Сергей Бунтман, у микрофона. Мы через минуту-другую мы начнем нашу программу «Не так», совместную с журналом «Знания и силы», и поговорим о революционных праздниках. Есть какой-то тип революционных праздников, и, может быть, французская революция в этом заложила основы этих праздников. Вот что там и как, с Еленой Лебедевой мы поговорим, а пока ответьте на вопрос. Гелеровский считал Лондон самым туманным местом Европы. Ну, так считают практически все почему-то. А что он считал самым туманным местом Москвы? Вот, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Получите, когда ответите по телефону в 14-35-36-36-59, вы сможете получить изумительный каталог выставки «Русский исторический портрет» и «Мира звук в ответ мечу гремел». Это музеум Сергея и Татьяны Подстаницких. Мы подробно описывали этот каталог в прошлый раз. И к 200-летию Отечественной войны 12 года. Сейчас, представляете, все больше и больше всяких будет и выставок, и книг, и каталогов, и изумительных вещей, на мой взгляд. Так что ждем с трепетом и нетерпением 2012 года. А когда вы будете отвечать с помощью смс-ок, +7 985 970 45 45, вы можете рассчитывать на роман «Кремлевский призрак». И это роман Игоря Хаичева. И представил нам «Знание и силы» журнала, издательство «Вест Консалтинг» в этом году вышло. 7 будет победителей. Итак, ответьте, что Гелеровский считал самым туманным местом Москвы. Вперед, отвечайте, мы же сейчас переходим, собственно, к нашей передаче.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что же, мы начинаем нашу программу совместно с журналом «Знания и силы». Можно смотреть по сети визору. Вот в этом я уверен. С трех камер нас показывают, Елену Лебедеву и меня, и нашу студию вдобавок показывают. Что у нас с Рутюбом, мне пока не совсем понятно, поскольку он у меня не включается. А с помощью сети визора можно смотреть на любом компьютере и плюс к тому на айфонах и айпэдах. Лен, добрый день.
Добрый день.
Французская революция и ее праздники. Я не знаю, такое ощущение, что масса праздников.
Да, беспрерывно.
И мы оттуда беспрерывные, значит, или кого-то казнят, или какой-то праздник. Но казнь тоже праздник, наверное, какой-то. Но, во всяком случае, они все время они что-то отмечают.
Да. Сейчас, мне кажется, самое время поговорить о праздниках, потому что весна, да, весной как-то особо человек начинает чувствовать, что счастье где-то витает близко вокруг него. А что такое праздник на самом деле? Праздник – это ведь тоже такая маленькая модель счастья, так?
Ну да, вот. Иногда искусственное счастье.
Да, разумеется, она модель. А что такое революция на самом деле? Чего она хочет? Революция хочет, чтобы люди были счастливы. Очень заметно в публицистике, вообще в настроениях накануне Французской революции, что вот Генеральные Штаты сейчас будут, и все ожидают, что вот-вот наступит что-то такое, чего никогда не было, счастье наступит. Будет гораздо лучше, ну, будет совсем хорошо, совсем
даже
еще не
пока
так.
Там не произошли никакие события, только собирали Генеральные Штаты, что вроде бы в рамках старого режима, да?
Да, ну вот повеяло каким-то ветром перемен, и все совершенно убеждены, что эти перемены, они принесут счастье. И поэтому вот все это вместе, да, и порождает такое ощущение праздника. И вообще говоря, праздники, то, как люди моделируют свое счастье, особенно те праздники массовые, когда это счастье, этот праздник выплескивается на улице или выходит на улицы торжественным строем. Это по-разному бывает. Вот то, как люди это делают, историкам очень много говорит об обществе, в котором это происходит. Изучая и вот как-то разглядывая, подмечая какие-то вещи в праздниках, можно много чего узнать об обществе. Вот я и хотела бы
например,
попробовать.
Что мы узнаем? Какой вообще первый праздник?
Первый праздник, естественно, это праздник Федерации, первый революционный праздник, 14 июля 1790 года. Празднуется взятие Бастилии, то есть вот этого, да, первая годовщина взятия Бастилии. Это символ старого порядка, который вот торчал в определенном месте очень всех раздражал, и это именно символ начала революции, потому что на самом деле она началась раньше, но вот это всеми воспринимается как самое важное, очень-очень важное событие, и до сих пор, между прочим, это и есть вот такой вот символический, символическая дата и праздник во Франции.
Ну, потом за эти там 200 с хвостом лет он оброс
это другое
всевозможными
дело. Это,
отмечаниями других событий.
Разумеется, но вот тем не менее это так. Так вот, начинают думать деятели революции, как бы это отметить. И что, собственно, вот что должно стать главной идеей, вокруг которой будет этот праздник? Вот как-то это формулируется довольно быстро. Даже вот нельзя сказать, что вот кто-то сидел и думал, это само происходит. Это единство, единение народа, единение всех. И дальше встает вопрос, как это сделать, как реализовать? Вот такого же никогда не было, это должно быть массовое.
Не было таких, не было, вот скажем так, на секунду просто вернемся назад, не было праздников при старом режиме такого
рода? Нет, таких не было, конечно. Ну, были, вот как раз мы сейчас будем говорить, что они стали использовать, да, вот для того, чтобы это реализовать.
Да, 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 потому что так всё-таки на ровном месте не сделаешь.
Разумеется, это отнюдь не на ровном месте, но были там, например, коронации, да, но это что, это церковная церемония, проезжает вот эта процессия, и там народ как-то вокруг всего этого, да. А вообще, вот какие они стали брать эти образцы? Им нужно выбрать что-то такое, чтобы это было единение людей, да? Много людей, и вот они демонстрируют единение. Ну, что это такое? Это, конечно, военный парад. Да? Да. Есть такой образец, военный парад. И они его используют. В каждом празднике революционном обязательно будет вот эта вот составляющая. Что еще есть? Есть религиозная процессия. И вообще религиозная церемония и религиозная процессия, в которой тоже участвует много людей, и тоже какая-то идея какой-то общности, единения. Они тоже будут это использовать.
И тоже вот... выносят некие символы, например.
Конечно, ну разумеется.
Как религиозная процессия выносит или статуи святых, или мощи.
Кресты, или... там, да. Хоругви и так далее.
Да, да.
Все это будет, но вот не в празднике Федерации, а несколько позже. А здесь берется скорее вот эта идея военного парада. Да? Происходит это все на Марсовом поле, это огромное пространство. Значит, со стороны военной школы делается такая галерея и возвышение под навесом. Там будут сидеть депутаты национального собрания и глава исполнительной власти, то есть Людовик XVI со своей семьей. А вокруг всего поля делают насыпь гигантскую, то есть такой амфитеатр строят. И там ставят скамьи, и там будет сидеть народ. А с другой стороны, вот примерно там, где Эйфелева башня стоит, там строят такую временную арку, ну, триумфальную, в общем, арку, под которой будут проходить национальные гвардейцы всех департаментов. Да?
То есть... Национальные гвардейцы.
Да.
То мы задумаемся, какая такая армия, когда еще даже никакой революционной войны нет.
Конечно, национальная гвардия. И представители, и прибывшие из разных городов. Вот, собственно, вот праздник Федерации, вот это вся Франция объединяется в этом празднике. В празднике участвуют, по разным сведениям, от 100 до 300 тысяч человек. Гигантское, массовое, то есть вот это все поле. Ну, живет около 500 тысяч, но там же не только парижане.
Да, ну вот...
И на самом деле 300 тысяч, конечно, преувеличено, но, тем не менее,
да,
цифры такие встречаются.
Это соизмеримое с населением Парижа.
Да,
почему?
Да,
не
да,
все
да,
парижане,
весь
конечно,
Париж, что
парижане.
Называется, конечно.
Да.
И плюс еще люди, которые приезжают специально на этот праздник.
Да.
Как он устроен? Что, собственно, из чего он состоит? Во-первых, вот давайте заметим, что в этом празднике отделяется сразу, вот вроде бы единение, вот все вместе, да, отдельно под навесом сидит национальное собрание, на возвышении, что отмечают, кстати, газеты, на возвышении сидит король. А еще посередине между аркой и этой галереей строится алтарь Отечества, ну, помост, да, на котором происходит, собственно, религиозная церемония. Ну, так сказать, вот именно там, на алтаре Отечества, все эти депутаты будут приносить клятву Отечеству. И пройдет вот это дефиле этих национальных гвардейцев, то есть, ну, военный парад перед лицом народа и народной власти. Причем народ сидит отдельно, депутаты отдельно. Да, вот это важный момент, что вот это вот начинается, это разделение. Получается красивый праздник, такой действительно, он получается очень торжественный. Это ново, это очень интересно, это приезжает много народу, и действительно происходит такое единение. Гуляние, правда, не очень получается, потому что в конце церемонии принесения присяги Отечеству пошел дождь. Очень сильный дождь, и, ну, вот те, кто сидели под навесом, тем было ничего, а вот народ там весь промок. Но, тем не менее, это получился хороший праздник. Вроде бы. Получилось даже это единение, но некоторые вот это замечали газеты, которые на следующий день опубликовали отчеты, замечали уже такие интересные подробности. Во-первых, очень такую вещь заметили, что во всех этих общественных работах по подготовке праздника и на самом празднике звучала песня «Саэра». Угу. Ну, вот эта песня, это переводится на русский язык, это пойдет, ну, дело пойдет, пойдет,
дело пойдет,
это будет,
да, это
будет, это все получится,
да.
Но что за песня? Она в этот момент в Париже, это она появилась в мае, и вот как раз летом 90-го года она была самой популярной.
А слова там уже вот, те были?
Да, конечно, а какие? Конечно, конечно, вот именно. Вот я как раз про это хочу сказать. Что в этой песне, вообще говоря, что поет на лад-то? Там поется «Аристократов на фонарь».
Угу.
Понимаете? И вот это как-то единение. Вот сидят, собственно, депутаты национального собрания, в том числе, между прочим, и, ну, уже нет сословий, но они же все равно те, кто они есть, то есть аристократ. Сидит король, сидит королевское семейство. И вот это вот, ну, да, есть некое подспудное разъединение, подспудное противостояние, которое пытается преодолеть этот праздник. И вот, ну, в какой-то степени это ему удается, но не совсем. Вот когда начинается дождь, в этот момент идет принесение присяги, король должен принести присягу, и раздаются вдруг голоса. К алтарю, к алтарю, к алтарю, это надо идти, то есть под дождик. Король не пошел. Вот он, конечно, он здесь совершил такую вот, да, стилистическую ошибку. Надо было идти на алтарь Отечества. Он принес присягу вот под своим навесом.
У него немножко такой получился раскардак, я бы сказал. Вот когда надо было пойти к алтарю, он не пошел.
Не пошел.
А когда, в общем-то, не надо было надевать колпаку,
да,
он надел колпак революционный. Да.
Ну, его трудно упрекать, конечно, да, потому что, ну, вот действительно, это все было в первый раз, все было новое, конечно, приспосабливаться к этим вот, к новой манере поведения, да, к манере поведения главы исполнительной власти и национального короля, ну, конечно, это очень трудно для человека, в общем.
Ну, потом всегда так. Такая странная вещь. Человек делает странные поступки, совершает, и все ему сходит.
Угу. Вот, а потом
Другой человек самые правильные делает, и ничего ему не сходит с рук.
Ну, это как повезет, да.
Да.
Ну вот, то есть этот праздник, с одной стороны, праздник единения, с другой стороны, вот такие вещи, там вот это вот народное недовольство тем, что он не пошел под дождик, а присягнул. Вот что-то такое подспудное чувствуется, что хочет, ну, как-то преодолеть этот праздник, чтобы этого не было. Он прямо вот стремится изо всех сил, но не очень это получается. Ну, посмотрим, давайте, что дальше происходит. Дальше с праздниками, да?
Вот сначала я бы хотел зафиксировать, что это 90-й год, что это первая годовщина. Я бы хотел Дмитрию сказать, что календарь еще не был революционным.
Нет, конечно, календарь еще долго,
случае.
Долго до него.
Это еще довольно долго, и никакой еще республики нет.
Да, да.
Нет ничего. А такая деталь, Бастилию уже снесли, нет?
Ее, а в процессе.
В процессе,
процессе.
Да.
Ее есть стали сносить сразу же, то есть уже год как сносят, а закончилось это все. Ну, вот мы будем говорить сегодня про праздник 92-го, 93-го года, который был на месте Бастилии.
Да-да-да.
Вот. То есть ее там где-то
еще,
в 92-м
еще, значит,
закончили.
Пока не танцуют там.
Там танцевали вокруг этого места. Сразу начались какие-то такие символические действия. Но вот полностью эти работы были в течение какого-то времени осуществлены.
Хорошо. Так, следующая у нас история.
Значит, дальше вот это единение в этом счастье и революции, это, конечно, хорошо. И эта идея остается все время. Вот революционный праздник, на самом деле, массовый праздник, его главная задача – это объединить всех вокруг чего-то. Весь вопрос – вокруг чего, и можно ли объединить всех, и как? потому что на самом деле борьба все время, революция не останавливается на этом месте, хотя вот за этот год она уже там и Декларацию прав приняла, и основные статьи Конституции, но тем не менее она не останавливается на этом, она идет дальше. И на следующий год выясняется, помните, что происходит на следующий год, примерно во время, ну вот, когда должен был быть этот праздник. Это происходит знаменитый расстрел на Марсовом поле. Да? Когда вот какие-то люди, там стоит этот алтарь, его не разбирают, и какие-то там люди оказываются под этим алтарем, их там, ну, в общем, там происходит подавление, так сказать, какого-то народного выступления. Да? И получается, что как бы вот это единение, да, единение людей в празднике, оно невозможно. Получается какая-то заминка. Что-то непонятно, что с этим делать. И вот, с одной стороны, это же нужно, чтобы были какие-то такие вещи, которые совершенно необходимы. И вот революционная культура, интересно, что она начинает придумывать. Ну, на самом деле, еще раньше, весной, 2 апреля, умирает Мирабо. И тут вот рождается новая форма революционного, в кавычках, праздника, ну, церемонии.
Церемония – это похороны героя?
Да. Похороны героя или вот летом как раз, перед вот этим эксцессом на Марсовом поле, организуют такой общий праздник переноса праха Вольтера в Пантеон. Во! Вот мы создаем своих героев, своих, я бы даже сказала, святых. Да? Или мучеников
скорее, да?
Героев, мучеников.
Обратите внимание,
Вольтер не мученик,
все это вы увидите и вспомните в другой революции.
Нет, но это
в нашем
даже
отечестве.
Можно не говорить.
Да. Это просто это, хочется обратить внимание, да. Так.
Значит,
один раз.
Конечно. Вот появляется такая церемония, которая по всему своему устройству, она такая же, как праздник. Вот они используют те же самые вещи. Вот тут появляется, значит, религиозная процессия с какими-то священными предметами. Стол Вольтера, перо Вольтера, чернильница Вольтера, там еще что-нибудь там такое, да. Обязательно Национальная гвардия, то есть военный парад. Появляются еще две вещи, потому что нужно же, чтобы как-то народ привлечь к этому еще другими вещами. Театрализация и элементы народного праздника. Вот такие вещи тоже начинают вовлекаться в это вот творчество, в создание этого специального революционного действия, которое объединяет народ. И команда появляется. Замечательный художник Давид, который, да, в общем, этим занимался, да, всю революцию. Вот он, собственно, это все и делал. Да? Мари Жозеф Шинье, который пишет там какие-то тексты, ну, еще какие-то там поэты, какие-то художники, архитекторы там и так далее, много людей, композитор Кассет, то есть вот люди специальные, команда, которая будет это делать, так сказать, профессионально делать массовые праздники единения людей. Ну вот, в 91-м году проходит еще праздник Конституции, в сентябре, когда вступает в силу Конституция. Но там интересно то, что вот они эту Конституцию кладут на носилки, в такой ковчежек.
Да, прервемся. Ну и кладут ковчежек, да, а дальше мы узнаем
скрижали.
Через несколько минут. Программа «Не так», Елена Лебедева. Будет у нас ответ на вопрос викторины, а потом мы продолжим.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Ну что ж, а мы с вами сейчас попробуем ответить на вопрос, какое место в Москве считал Гилеровский наиболее туманным. 363-3659. Ну, попробуем. Алло, добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Артем.
А откуда вы нам звоните?
Я звоню из Москвы.
Из Москвы.
Я думаю, это хитровка.
Хитровка, правильно, абсолютно верно. Вы, кстати, по-моему, первый раз дозвонились, да?
Совершенно верно.
Да, это очень здорово. Я вас поздравляю. И с прекрасным призом я вас поздравляю. Это замечательный каталог просто. Вот. Уже второй раз жалко отдавать. Спасибо большое. Всего вам доброго. Вот, действительно, хитровка, здесь довольно много мест перебирали такие вот действительно физически низкие места, как Трубная, вот это правильно, хитровку считал наиболее туманным местом. Скоро, я думаю, я получу имена тех победителей, которые получат роман Игоря Харичева «Кремлевские призраки», это те, кто отвечал с помощью СМС. Я получу и тут же вам список этот расскажу, прочитаю и обнародую. Елена Лебедева. Мы говорим о революционных праздниках сегодня в программе «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». И мы перешли вот к элементам вот театрализации, mm-hmm. вот народного вот празднования какого-то. Все равно здесь есть какие-то вот, с одной стороны, такая парахристианская героика, как свои мученики, вроде бы свои святые, как святые отрицания, как Вольтер, например. А с другой стороны, есть и те же арки, и военные парады. Это все-таки мы соотносимся с римскими триумфами mm-hmm. еще.
Ну, да,
а когда война пойдет, так совсем все будет так, как в Риме.
Ну вот мы можем увидеть, как в 93-м году, наверное, многие помнят, что 93-й год в истории Французской революции – это такой, апогей противостояния.
Да.
И вот интересно, как происходит эволюция праздника как раз в это время. 21 января происходит казнь короля. Ну, это, конечно, не праздник, это такое важное очень событие.
Но народу-то много пришло.
Не так, чтобы
Нет.
много, там была охрана стояла, и народ мог на это смотреть очень-очень издалека, и вообще это не оформлялось совершенно как праздник. Наоборот, над Парижем такое висело какое-то такое неприятное, тяжелое чувство. Но вот что было на следующий день. Или на следующий день был убит один из тех, кто голосовал за казнь короля. Это депутат Мишель Лепелетье де Сен-Фаржо. Еще через несколько дней были устроены его торжественные похороны. И вот это вот уже была такая церемония практически праздник, такая вот трагедии праздника. Да, когда этот мученик революции бальзамируется, ставится на площади на постамент, ему поклоняются, вокруг него ходят, устраивается процессия, и потом его торжественно несут в
пантеон. Лен, у меня один вопрос. Тут ведь революция наталкивается на одно из своих препятствий. Вот мы говорили, что похороны Мирабо были одним из первых таких вот торжественных, церемониальных прощаний.
Угу.
Но революция такая хитрая штука, что на следующий день может оказаться, что этот человек-то нехороший был.
Да. И тогда его, отсюда будут выкидывать. Но это тоже...
Можно нарваться ведь.
Очень известная... Собственно, это... Так развивается революция. Она пожирает своих детей, да. известно, и это происходит. Вот мы сейчас увидим, как это будет происходить дальше. Смотрите, значит, летом происходит, какая-то такая симметричная ситуация, да, вот здесь произошла у нас казнь, убийство и такая церемония, государственная церемония, единение людей, но уже не полного единения. Как вы понимаете, здесь появляется, вот в этих церемониях появляется новая идея. Отмежевание от наших врагов. Вот то, чего не хватало празднику Федерации.
Врагов не хватало.
Конечно. Вот массовое единение, оно не может быть без... Вот оно не получается до конца, пока мы не отмежевались от кого-то. И вот здесь это начинает происходить. Летом, как раз тогда, когда должен был быть праздник Федерации, никакого праздника Федерации нету, да, уже это невозможно, уже идет война, уже федералистский мятеж, там уже невозможно никакой, это должно быть как-то по-другому, да, убивают Марата. И у нас вот происходит...
И вот 13 июля
происходит убийство. Значит, тут же, конечно, опять вот эти помпезные похороны, повторение того же, как бы вот революционная культура пытается это вот сделать, эту вот церемонию, делает ее так, что она потом используется еще в другом веке и в другой стране, да, и казнь Шарлотты Карде, убийцы Марата, на следующий день там. Вот. Вместо вот этого революционного праздника Федерации, который был, вот, да, он уже невозможен. Происходит вот это. И осенью, не осенью, а 10 августа, собственно, в годовщину свержения монархии, устраивается праздник единения, единства и неделимости. И вот это очень интересно. Тут уже, во-первых, он очень строго отрепетирован, этот праздник. Сценарий четкий, и народ в нем, парижский народ в нем участвует в массовом порядке, по разнарядке, да? Все играют определенные роли. Происходит торжественная церемония, главная, на площади Бастилии, где сооружается статуя природы, которая с источником, значит, возрождения. То есть это такая фигура, из грудей которой брызжет чистая прекрасная вода, и каждый представитель каждого департамента подходит, подставляет кружку, пьет эту воду,
они
произносит
уже
речь.
В своем символизме уже начинают заезжать очень сильно далеко.
Рассказывают, например, что там лошади-демократки покрыты, там чем-то. Вот такие вот вещи, да, идут. Но при этом совершенно отдельно у нас представители власти, очень четко, и у представителей власти здесь появляются такие индивидуальные роли. Каждый из них что-то такое делает, да? Но их много пока что. Это такая длительная церемония. А народ там появляется в сценарии, там есть такая фраза, а далее следует «высокочтимый суверенный народ во всей своей массе».
Отлично.
И причем это так политкорректно. Там в этой массе должны
всей
быть.
Своей массе.
И эти, и ученые, и мэр, и ремесленник идут рядом. Там, между прочим, чернокожий и европеец, старик и юноша, там младенцы и матери. Все там, вот они все идут. Да? А дальше, апофеоз, что ли, вот такого французского революционного праздника, это праздник верховного существа. Который происходит у нас 8 июня 1794 года.
Это, и по-моему, последний всхлип вот Робеспьеровского.
Да, именно. И это надо вспомнить чуть-чуть, что это за время. Да? Это время апогея якобинского террора. Это время, когда вот эти все дети революции, которые были любимыми, любимцами партии, да, которые были вождями, которые были действительно любимцами народа, Камил Демулен, там Жорж Д'Антон, они оказались предателями. И как раз совсем недавно, и их головы уже скатились, да, как раз совсем недавно приняли закон о врагах народа. Это вот на самом деле враги народа появились в мае 1794 года в Париже. Закон об ускоренном судопроизводстве, чтобы побыстрее расправляться с врагами народа, потому что их так много развелось, что никак невозможно осуществить наше светлое будущее, наше прекрасное счастье, пока вот они тут вот нам мешают.
Их уже стало больше, чем друзей, по-моему.
Их очень много. И вот через несколько дней после этого праздника должен вступить в силу этот закон о врагах народа. И тогда вот это ускоренное делопроизводство позволит в течение 3 недель, до 27 июля, когда произойдет переворот термидорианский, который позволит, десятками каждый день отправлять на гильотину. Очень быстро, там, буквально за, мы знаем, как.
Да, они сами против себя, как бывает, придумали.
Да. И вот тут появляется третья вещь, третья составляющая революционного праздника, которая воплощается в жизнь, без которой он тоже не получается. Или получается недостаточно хорошо, потому что все воспоминания в один голос говорят, что праздник Верховного Существа – это был самый лучший, который только можно себе придумать, можно себе представить. Значит, вот, идея единения – обязательные идеи врагов, без врагов нельзя, отмежеваться надо от кого-то обязательно. И третье, это обязательно должна быть какая-то еще идеологема какая-то. Вот не просто единство, а надо же идти куда-то. Вот что-то должно быть.
Так куда же нам плыть?
Здесь появляется идея верховного существа.
Да,
и там появляются фигуры атеизма, высокомерия, эгоизма, такого разлада. Это они прямо делают такие фигуры, да, аллегорические. И еще одна очень важная вещь появляется здесь. Значит, этот праздник, его основная церемония проходит в Тюильри, самая содержательная. В Тюильри, и там строится галерея. Это рядом с дворцом Тюильри, ну, в саду Тюильри, да, рядом с дворцом, в котором заседает конвент. И делается прям галерея, такая крытая, по которому эти депутаты из своего павильона выходят и садятся на этой галерее. И там вот, значит, такая театрализация, вот стоят эти фигуры, которые сейчас будет, надо будет их уничтожить. Да. Да? И вместо них появится мудрость, справедливость и так далее. И кто же будет реализовывать эту процедуру? Трибуна, уже появляется трибуна, на которую... Вот сидят все депутаты, вот они там сидят отдельно от суверенного народа во всей своей массе, естественно.
Ну да, но они уже давно сидят отдельно.
Самое главное, появляется здесь один человек. Вот еще одна идея революционного праздника, которая, ну, лучше всего. Оказывается, что лучше всего объединяться не против, не вокруг какой-то вот там идеи, а вот
нужен вождя.
Совершенно верно. Это время, собственно, диктатуры Комитета общественного спасения, конечно, но там есть некий человек, который является председателем собрания в это время. И как председатель собрания он выходит, идет, у него уже такая собственная, главная роль, большая роль. Все на него смотрят, он очень красив, он умеет держаться, он произносит речь. Ну, небольшую, тогда ведь нету средств усиления, вообще это интересно, вот речь, да, которую никто не слышит даже, а неважно там, что он говорит, он что-то такое говорит про верховное существо, про там, да, что вот там это плохо, это хорошо. Зовут этого человека, естественно, Максимилиан Робеспьер. И именно он подходит к этим фигурам нехороших каких-то вещей, поджигает их факелом. И они вспыхивают, и, в общем, да, вот такое вот потрясающее зрелище, и возникает фигура мудрости. А народ во всей своей массе на все это смотрит, да, и он должен это все вот воспринимать своими глазами. И совершенно очевидно, что вот в этой идее этого праздника, да, заключено какое-то стремление... объединить всю массу людей, сделать их такими, ну, открытыми для того, что им говорит это правительство, для того, что оно хочет заложить в них. Да? Когда праздник готовится, праздник Верховного Существа репетировался просто, ну, несколько недель. Это были общественные работы такие по подготовке и репетиции. В тот день, когда это происходило, 8 июня утром, это был такой летний день, вот раннее лето, такое все свежая зелень, как по команде, ну, то есть по команде, конечно, весь Париж украсился гирляндами, лентами и флагами одинаково. То есть это все было подготовлено, и вот раз все и вывесили. Да? Конечно, не было никаких казней в этот день, да? Но то, что фоном для этого праздника был как раз вот этот разгул террора, это, конечно, сыграло свою роль. Потому что народ, ну, вот у нас каждый день вот по улице везут на гильотину там, массу людей под вечер, там их судят и везут. Каждый день, ну, кроме там декади, то есть, ну, выходных дней, да, а тут вдруг гильотина перестает работать, и вот праздник, и, конечно, это играет...
Жуть какая-то.
Ну, жуть, конечно, жуть, но, тем не менее, вот это на них в этой ситуации такого страха жуткого производит очень сильное впечатление. Сохранились вот такие воспоминания, собственно, что какая-то там, ну, там, людей приглашают прийти на праздник. Они должны все прийти и сыграть свою роль. Да? Одеться в одинаковые такие, какие им предписаны сценарием, платья,
да,
костюмы, сыграть всё того, кого надо, пройти там, где надо, и нести то, что надо. И вот какая-то девушка там плохо себя чувствует, или вообще не хочет, или там... Но нельзя. И вот люди придумывают, как сделать так, что можно ли вообще сделать так? Это очень опасно. Не пойти на этот праздник вообще. И тебя еще сейчас увидят, что ты не пошел на праздник. Да? Есть такое понятие, как подозрительные, которое оно давно уже действует. Да? И это может быть кто угодно. Если ты не пошел на праздник, хо, так ты уже подозрительный.
Ты уже сверхподозрительный. Уже меньшие вещи вызывали,
да,
подозрения.
Да, конечно. То есть вот, и вот люди думают, можно пойти на праздник? Не пойти на праздник. Если вот не хочется почему-то. Помните, как мы на демонстрации ходили, да?
Ну да, ходили? Но мы тоже ходили в какое-то совершенно в наплевательское время. мы ходили.
Ну, мы ходили, вот мы ходили
это
по разнарядке.
Это не 30-й год.
Мы ходили по разнарядке. Ну, да-да-да. В общем, вот, вот такая вот картинка. И все это четко совершенно. Вот там, почему еще он, конечно, имел успех, праздник Верховного Существа? Потому что он был отрепетирован, они уже научились это делать, да? Они уже поняли, чего надо. Они придумали, как делать вот эти вот театрализованные там, да, какие-то представления, да? А это как сочетать вот все эти и кусочек военного парада, что очень красиво, да, и что свидетельствует о единении, о силе, о мощи, да, как устраивать парад из обычных граждан. Обычные граждане уже тоже дефилируют так вполне такими стройными рядами, да, и их одевают в какие-то костюмы специальные, да. А с другой стороны, им показывают какой-то спектакль. В этих спектаклях, вот в том, что они несут, в том, что они представляют, в том, что они делают, там обязательно есть вот эта идея врага, его как-нибудь изображают, какое-нибудь там чудовище появляется, которого вот кто-нибудь уничтожает.
Да, но все уже утверждено, никакой самодеятельности.
Нет, абсолютно.
Никакой инициативы, все уже сделано.
Это спектакль, который создается специально для того, чтобы вовлечь в это как можно больше людей. Да? Специальное внимание уделяется при этом молодежи. И, конечно, молодежь, вот почему вот эта вот девушка, которая не хочет идти на праздник, ей лучше туда пойти, конечно, вне всякого сомнения. Почему? Ну, это понятно почему. Потому что, вообще говоря, вот законы о праздниках, о том, как устраивать праздники, да, вот эти самые массовые такие политические праздники, они во время революции обсуждаются вместе с законами об образовании. И, собственно, вот праздники, когда устанавливают, какие у нас будут праздники, там, 14 июля, там,
10-е,
это обязательно, это, собственно, входит в закон об образовании. Как известно, французская революция не успела создать свою систему образования, но они только старую успели разрушить и законы разные написать на эту тему. А сделать мало чего успели.
Все это было достаточно быстро, все-таки давайте посмотрим.
Да, но всего несколько лет продолжалось. И вот все эти знаменитые там школы, они появились либо при директоре, ну, в самом конце революции, либо уже, как следует, конечно, при Наполеоне. Да? А при революции было все это разрушено, вот законы они писали. И это очень интересно, как они планировали, как они видели хорошее образование. Чего они там видели, например, как необходимое, а чего нет. Например, вот они, ну, это немножечко про другое, но про то же, на самом деле. Они обсуждали, нужно ли изучать иностранные языки, новые такие вот иностранные языки в школе. Да? И, в общем, ну, постановили, что если там, ну, по специальному запросу, если деньги есть. Ну, в общем, не так, чтобы обязательно. А вот зато учебники по какому-то там гражданскому, ну, вот первые учебники, по которым учат гражданственности, они должны утверждаться национальным собранием, конвентом.
Так, конвентом,
да? Да. Чтобы
а
там, ну,
еще?
Вот они должны, то есть учебник должен утверждаться, да? И с этой точки зрения, конечно, вот молодежь должна была играть в этом празднике очень важную роль. Они должны были все выйти, пройти стройными рядами, показать, какие они красивые и молодые. То есть юношей одевали как воинов каких-нибудь там, ну, в античные их одежды тогда одевали, потому что французская революция очень заимствовала какие-то античные традиции. И они шли рядом со стариками, старики как бы вот передавали им эту эстафету борьбы за свободу, за счастье, за благополучие.
Да. Лена, я напоминаю, Елена Лебедева, это апогей, в общем-то, революционных праздников.
Да.
Что было, вот Дмитрий, кстати говоря, молодец, нас спрашивает, вот во времена директории вот как это изменилось? Как после
Во времена Термидора? Директории особых праздников, ну, то есть проводились, они так немножко были такие, как бы, заорганизованные. Вот то, что вот в этом верховном существе было доведено до своего апогея и как-то удалось в силу разных причин, да, в том числе и того, что это было в эпоху террора. Там уже как-то, это же время было такое, по сравнению с якобинским террором, вегетарианское.
Конечно.
Поэтому там уже, уже не получилось. Понимаете, не получалось.
Ну и слава богу.
Но один такой праздник очень интересный имел место в 98-м году, почти что уже, вот уже в самом конце директории. Значит, привезли праздник, был посвящен наукам и искусствам. А на самом деле это был такой триумф. Там даже было сказано в сценарии, что за образец взят триумф Эмилия Павла. То есть, ну, римский триумф, когда, собственно, римские консулы, полководцы устраивали триумфы после того, как они кого-нибудь завоевали. И в триумфе вели там тех, кого они взяли в плен, там, и так далее. Так вот, этот праздник, который был сделан по образцу вот, римского триумфа, там везли, собственно говоря, трофеи, которые главным образом трофеи Наполеона. Произведения искусства. Вот. И они так, все это было так обставлено интересным образом.
Трофеи,
да, конечно.
Да.
Это были трофеи итальянского похода Бонапарта, которые потом стали, собственно, украшением Лувра. Да? Вот. Ну, какие-то из них потом вернулись обратно, там сложная была история, но какие-то так и остались. И вот этот памятник, он тоже очень, очень, это, когда сейчас читаешь про это выглядит очень забавно. Вот, такое, такая процессия, в которой везут вот эти вот произведения искусства, и тоже там все построено по ранжиру. Там нет такой... такого вот, такой тоталитарности там нет. Вот директория в это как-то перестала играть. Для нее это было не так важно. Эту традицию вот тоталитарной фактически церемонии ее подхватят потом, да? У них тоже были свои вещи. Там, например, шли, поскольку это был памятник наук, искусств, там, ремесел.
Праздник.
Там шли, например, ученые. Вот ученые шли в этом триумфе, ну, типа
ученые.
Как пленные, да, вот они шли. Шли ремесленники, шли там деятели, художники, вот они все шли. Но это, конечно, уже не могло вызвать, это был неудачный праздник в том смысле, что народ в нем так эмоционально не участвовал.
Да нет, а идея какая-то очень умозрительная.
А идея была, вообще-то говоря, такая экспансионистская. Ну, идея такая, что у нас, вот мы завоевали себе свободу, и произведением искусства, видимо, которое вот, да, им самое место в самом свободном городе.
Конечно.
Не там где-то, а вот здесь, вот примерно так.
Да, да.
Вот. Ну, это здесь была директория, вообще она была слаба по части вот какого-то, она не могла предложить четкую идею, поэтому вот получалось такое что-то довольно смешное. Это современники расценивали как немножко такое неудачное мероприятие. Ну и все, после этого уже через некоторое время, через несколько месяцев произошел переворот, и директория кончилась.
Да, и пошли другие праздники, но в них осела часть, во всех праздниках осела часть революционных праздников, во всех французских республиканских и имперских праздниках.
Да, ну конечно.
Есть часть, потому что все-таки себя отчитывали от революции, от каких-то ее элементов все-таки. Реставрацию не будем брать.
Ну, вообще Франция, как известно, страна революционной культуры во многом. И 19 век тоже ведь век революции.
Конечно.
Вот то, что они один раз им удалось вот так вот свергнуть старый порядок путем революции, там с огромными издержками, огромной кровью, но тем не менее, это повторялось. Уже трудно было как-то без использования вот этих революционных
методов. Много раз.
Ну, соответственно,
Елена Лебедева.
Да. Тоже.
Мне остается назвать имена, наконец-то дошедшие до меня уже какое-то время тому назад, победители, те, кто выиграл роман Игоря Харичева, ответив правильно на вопрос. Это Алексей, 901-505, Виктор, 985-761, Алла, 903-272, Андрей, 944, Диана, 903-627, Наталья, 903-017, Елена, 964-566. Всего вам доброго. Это была программа «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». До свидания.
Нет, ребята! Все не так, ребята!